и вселися в мы. Сам Господь Иисус Христос говорит о себе: «Аз есим путь, истина, алифия с большой буквы, и жизнь». Путь, истина. О Духе Святом говорится: «Душа истины». Вот все мудрецы и философы только и делают, что ищут истину. Нам истину с вами искать не нужно. Она нам дана. Истина во Христе, и Он сам есть истина. Поэтому пусть они ищут, а мы с истиной встречаемся ежедневно и ежеминутно. Это Господь наш, это Дух Святый, Дух Истины. Вот что же нам мешает эту истину чувствовать? С этой истиной иметь непосредственный контакт. А вот слова в молитве объясняют: очисти нас всякие скверны. Чтобы я ощущал эту истину, я должен себя очистить от скверны, которая подобно налету закрывает от меня лик Божий. Вот возьмите стекло. Стекло чистое, оно пропускает свет, хотя преломление идет. Все равно преломление луча идет. Поэтому обсерватории строят вверху, в горах, на большой высоте, где это преломление нужно свести, ну, можно сказать, к нулю, но все равно. Так, любая среда, абсолютно чистых газов нет, любая среда преломляет луч света. И вот чем больше стекло, вот, хозяйка не моет его, и в конце концов оно покрывается таким слоем пыли и грязи, что не пропускает, и потом только блики уже, вот светлое что-то пятно. А что такое свет не проходит? Потому что налет не позволяет этому лучу проникать сквозь себя. Так вот и в душе человеческой, как в зеркале. Если вы встанете перед зеркалом, вот откройте 2 Коринфянам и найдите 3 главу. Вот вдумываешься в тексты, и каждый раз открывается вот такая у них глубина, которой не замечаешь прежде. Да, вот надо читать и перечитывать в качестве молитвы. И вот грани эти, грани, и открываются все новые и новые. Вот 2 Коринфянам. 3 глава, 2 Коринфянам, 3 глава, и вот что в этой 3 главе мы читаем. Мы, 18 стих, мы же все открытым лицом, как в зеркале. Внимание, открытым лицом, вот у Моисея лицо было покрыто. И на него не могли смотреть люди. Вот если мы свое лицо покроем материей и встанем перед зеркалом, мы, будь это венецианское стекло, мы свое отражение не увидим в нем. На нашем лице лежит покрывало. Чтобы увидеть свое отражение, надо это покрывало снять. Тогда вы увидите один к одному себя. Но нам, говорит апостол, это только сравнение. Не в зеркало надо смотреть. А что дальше он пишет? Взирать на славу Господню. На самого Господа. Сам Бог незрим. Не выдерживает никакое око. На него же чини ангельские взирать не смеют. Поэтому на славу, на то отражение, которое идет от Бога. И вот это отражение имеет такую силу, что отражается и на лике того, кто смотрит. И что происходит с этим человеком? Он преображается в тот же образ, в образ Господень. И это уже человек Божий, человек во Христе. Как апостол говорит о себе в третьем лице: «Знаю человека во Христе». Иоанн Кронштадтский сериал свой написал: «Моя жизнь во Христе Иисусе». Действительно, у него была жизнь во Христе, и он носил в себе его отображение. Вот. Дальше. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа. Прорисовываются по мере святости все рельефнее и рельефнее черты Христового образа в человеке. И вроде это человеческое лицо, и в то же время это лицо ангельское. У Серафима лицо ангельское. Этот Муравьев пишет, или этот Порфирий: наконец-то я мог увидеть серафимское лицо Филарета, митрополита Московского. Он на себе носил печать вот этой мудрости. Я вам говорил, может быть, вы забыли, нужно повторить. Училась в Ленинском классе девочка одна, и вот у нее были очень верующие предки, бабушки. Принимали странников, монахов, кормили. Просто в доме у них все время шли вот эти молитвы общие были. И вот пришел из заключения один такой высокой жизни к ним человек. И вот они сидят, он с ними беседует, в фуфайке еще в тюремной, так сидит. И говорит им об Иоанне Златоусте. И вдруг она видит. Одной было открытие, что он становится похожим на Иоанна Златоуста. Затем стал говорить об отце Кронштадтском, и его лик стал похож. Она побелела вся, и он понял, что ей Господь открыл. И лично, а другие ничего не видят, сидят и слушают просто. Видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот, да-да, о ком мы говорим, тот в нас и действует. Вот начинает действовать тот, о ком мы говорим. Так вот, начинает действовать Господь. И дуновение, когда сказано, что Господь создал человека из праха и вдунул в лице, вот дуновение по восточному образу, через дуновение передается вся сила того и мудрость того человека. Вот Господь и запечатлел в нас себя не природно, а благодатно. Наша душа, несмотря на то, что она дуновение Божие, все-таки это творение, материальное творение, тонкое творение. В душе еще есть дух, она тоже неоднородна, а в ней есть более, как говорится, тяжелые части и более возвышенные. Вот душа, дух и тело. Принес ли я вам? А ведь я хотел принести и прочитать одну работу, которую мне когда-то дали на курсах о душевном. Если я не принес, то это уже плохо. В следующий раз, может, надо принести, чтобы вам зачитать о душевном, духовном и плотском. Ну, конечно. Думал принести, не принес. Вот так вот. Вот. Ладно. Надо напомнить. Нет. Так вот, Господь-то нас не узнает, как свое творение. Он нас не сознает, насколько мы себя исказили, как творение Божие. Поэтому для того, чтобы быть похожим на кого-то, вот на кого смотрим, на того и становимся похожим. Вот собака домашняя становится похожим на хозяина. Дом становится похожим на его владителя. Вот какое-то сходство есть. Таинственное. Вот обратите внимание, и собака на него похожа, и кошка. Вот идет хозяин ее. Она вот на него смотрит и перенимает, и отражается в ней. А мы смотрим, как от Господня Духа должны преображаться. Вот на кого смотрим, тот в нас и прорисовывается. Посмотрите, у людей какие есть демонические страшные лица. Психиатр его спрашивает: неужели этого сатаниста, тебе, вам не жалко людей, которых вы потрошите на своих вот каннибалистских собраниях и пьете кровь? Нет, мы радуемся. Мы в тот момент радуемся. Мы выполняем волю нашего князя. Это он нам велит, и мы радуемся, мы чувствуем, как в нас вливается сила. Вот что он говорит. Итак, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот у каждого своя слава, своя мера, и эта слава, покажи мне от славы Твоей. Ну-ка, где это мы находим? Откройте исход и найдите в исходе. Пойдите в исходе 32 или 33 главы. Давайте смотрим. Быстренько посмотрим. Ага. 34 глава. Вот это. 29 стих. 34 главы сначала прочитаем. Когда сходил Моисей с горы Синай, а он там был 40 дней непосредственного богообщения, потому что сказано, вошел в облако там, где Бог, вошел во мглу там, где Бог. Вот псевдо-Дионисий Ареопагит написал о божественном мраке. Вот приобретите себе Дионисия Ареопагита и найдите там вот о божественных именах и о божественном мраке, куда вошел мы. Имеется в виду облако, которое было на вершине Синая. Но в духовном смысле это облако говорит о том, что Бог обитает во мгле, и его нельзя созерцать там, где Бог. И две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Это не лучи зайчика вот от зеркала отражения. Это не зайчики. Это вот непонятно, и это невозможно передать словами. Вот я это видел, сияние у Лука, вот этого, у Схерхи Мадрита Луки, одного из последних доживавших в Скопиченском монастыре старых монахов Свалама. Лука и Николай. Этот был слепой пророк, а вот у этого глаза как два прожектора. Вот когда он поднял на меня глаза, сидит согнувшись, и нужно было ему... Вот это два луча идут, из чистых, как два озера, два глаза. И вот идет такое излучение какого-то нетварного, и не определишь и голубой, и светло-голубой, и не знаешь, какое определить. Это он не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Вот вы вдумайтесь. То есть такое может произойти и с каждым. Бог говорил с человеком, и лицо человека стало сиять лучами. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. А вот теперь вспомните Фавор и преображение Господа. Фаворский свет. Они тоже все потеряли, можно сказать, сознание. А Петр вне себя, не зная, сказано, что говорил: «Наставник, хорошо нам быть здесь с тобой, сделаем тебе, трикучи тебе». Он все на белом свете забыл и хотел навсегда здесь остаться с Господом. Так? Вот как просветился Господь. Конечно, не могли созерцать его, они в страхе упали. Так вот, лицо-то Моисея приблизились, и он заповедал им все, что говорил ему Господь. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было ему от Господа. И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним, с Богом. Вот такой лик имел Серафим Саровский. Саул, Кукша. Вышла очень хорошая книжка «Жизнеописание Кукша Одесского». Прекрасное жизнеописание. И все опять-таки, вот не станешь Кукшей по своему желанию. Нужно сначала призвание. Вот на это призвание не отвечают полным, такой полной отдачей, что призвание Божие и их желание совпадают и не противоречат. И он действительно становится духоносным сосудом. Духоносным сосудом. Вот 30, смотрите, третью главу откройте. 17 стих, исход. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих». Вот как приобрести благоволение в очах Божиих? А вот в этом и существо религии заключается. Если мы не приобретаем благоволение в очах Божиих, и религии нет, и этого союза нет. Как филологически вы не разбираете слово «религия», все равно суть остается одной. Союз, живой союз между Богом и человеком. Дальше. «Ты приобрел благоволение в очах моих». Он был прекрасен пред Богом, уже когда лежал в корзинке. «И был прекрасен пред Богом», скажет архидиакон Стефан в своей речи. «Это детей еврейских», скажет дочь фараона. И воспитает. Вот как быть прекрасным пред Богом? Вот он был прекрасен пред Богом. От младенчества. Дальше. «И я знаю тебя по имени». Вот в Апокалипсисе тоже есть такое. Господь дает верному человеку имя. Таинственное имя, которое может прочитать только тот, кто его получает. Вот «я знаю тебя по имени» – это очень великие слова. Очень великие слова. «Я, следовательно, знаю твое сердце. Ты для меня открыт. И я знаю тебя по имени». Дальше, смотрите, Моисей просит: «Покажи мне славу твою». «Покажи мне славу твою». Не тебя чувствует, а славу твою. «И сказал Господь Моисею, я проведу пред тобой всю славу мою. И провозглашу имя Яхве пред тобою, то имя, которое было открыто именно Моисею в купине Неопалимой». Так, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Но это не выбор восточного деспота прихотливый. Кого хочу, жалею, кого хочу, не жалею. Это у нас так происходит. У нас так происходит. Что по какому-нибудь капризу, по каким-нибудь чувствам. Вот родительская любовь приводится в пример, в параллель. Но и родители по-разному любят своих детей, если их много. Одних очень, других не очень. Отец любит дочь или напротив сына, а других меньше любит. Вот его любимое детище. И тут не прикажешь сердцу. Так, следовательно, это мы. А здесь никакого нет каприза. Кого хочу помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Значит, Господь находит в человеке нечто такое, за что его и нужно помиловать. Вот в Давиде он обрел нечто. В сыне первого царя Иеровоама нашлось нечто доброе. И поэтому он был похоронен подобающим образом. Нашлось нечто. Вот хорошо бы в нас было нечто такое, что привлекало бы к нам милость Божию. Вот это было бы прекрасно. А что это такое нечто? Вот какое-то качество, души человеческой, какая-то добродетель, которая привлекает Господа. И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Творец и творение. Оно не выдерживает приближения. Вот как к солнцу вы приближаете, есть предел, а потом все вспыхнет и испарится. Так и к Богу. Так. Когда, вот встань на этой скале, вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине в скалы, в пещере, и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Да, невозможно взирать лицом, непосредственно. Поэтому все теофании, все богоявления, какие вот описываются в Писании, какие описываются вот в жизни Церкви, в житиях святых, все они имели характер приспособительный, чтобы человек мог это видеть и выдержать. Так и то, когда он видел подобие славы Божьей, как и Иезекииль, падали замертво, обмирали. И замертво, можно сказать, падали, не выдерживая подобие славы Господней. Что же говорить о самой, о самом лике? Тут и говорит: «О лице мое не будет видимо тебе». Вот таким покрывалом, образно говоря, во Христе и было тело. Вот он скрывал божественную свою природу под оболочкой вот нашего тела. Но поскольку скрыть божество-то невозможно все равно, оно просвечивало и сквозь эту физическую его оболочку, вот все и поражались, и стремились коснуться к нему, прикоснуться. Почему? Потому что сила от него исхождаша и исцеляша вся. Вот это кровоточивая, это она и решила вот так, по вере своей. Так она не решила прикоснуться. Ну что, к его спине, к плечу прикоснуться. Вот кисточки, которая была на кетоне, на верхней, цицит кисти. Вот она к этой кисточке и прикоснулась. С каким чувством, если прикоснусь, исцелюсь? А чтобы обнаружить ее веру, ее, Господь спрашивает, кто прикоснулся ко мне. Спрашивает, как человек, как будто он не знает, кто к нему. Кто прикоснулся? Вопрос вызвал удивление. Да как же ты спрашиваешь, когда тебя теснят со всех сторон, как вот в час пик. Все зажимают друг друга. Кто прикоснулся? Да вот, кто прикоснулся ко мне? И вот она, видя, что не может скрыться, открылась. Вот и исповедовал он ее веру, и обнаружил ее веру. Вот прикосновение одних не приносит исцеления, прикосновение с верой приносит. И тем не менее, хотя и сказано о Моисее, что устами к устам говорю я с ним, и образ Господа он видит, вот эти слова тоже надо понимать в ограничительном. Если бы он видел ясно, то не просил бы явить ему славу. Значит, и там такие явления, которые приспособительны. Но для Моисея вот было такое. Да, яви мне тебя самого. Так вот, ты увидишь отблески славы, а лицо мое не будет видимо тебе. Хорошо. Хорошо. Да. Мы с вами рассматриваем экзаменационную программу и идем одновременно по Новому Завету. Поскольку первые три синоптика практически говорят об одном и том же, 16 глав Марка полностью входят в Матфея и на 90% в Луку, это проще. А вот Евангелие от Иоанна стоит особняком. И особенный, вот его, характер его какой особенный, он и начинает свое, отмечает в своем Евангелии божественную природу. Там более человеческая природа Христа отражена. У евангелиста божественная природа в личности Христа. Вот в каком соотношении божество и человечество находится в единой, нераздельной личности Христа. Он не разваивается на Бога и на человека. Он Бога-человек, и вот эти две природы, природы не слитно, не слиянно, неразлучно и нераздельно. Чтобы понять смысл этих, надо иметь философское образование, и поэтому философия – служанка богословия. Хотя она и служанка богословия, но ей тоже надо заниматься хотя бы понемножку. Вот Куна Фишер. Вот запишите историю философии. Куно Фишер, немец, он изложил прекрасным языком в нескольких томах все философские системы. И больше никого читать не нужно. Куно Фишер. Вот если вы это дело найдете и почитаете историю философии, и вы будете знать хорошо философию. Борис Спасский. Спасский. История догматических движений. Вот это почитать вам нужно. Следующее — Болотов. Учение Оригена о Святой Троице. Учение Оригена о Святой Троице. Вот там Болотов показывает, а что думали о Боге язычники? Платон, Сократ, Явлих, Амон, Исаак. Вот эти Порфирии, это крупнейшие неоплатоники, которые высказывали такие конгениальные мысли, близкие к Евангелию, что просто поражаешься, кто их просвещал. Кто их просвещал? Вот зерна логоса, логос сперматикос, он не оставляет себя без свидетельства и за оградой церкви, и с лучшими из язычников говорил через их философию, а с народом избранным говорил через Писание, через Откровение. Поэтому нам философские блуждания не нужны, нам бы только освоиться с Евангелием. Мы Евангелие-то никак не можем освоить. Поэтому, если вот так разбредаться, мы никогда не дойдем и до Евангелия. Все будем считать, что вокруг Евангелия. Историю переводов, историю текста, как создавалась Библия, да кто был автор, почему Моисей не мог быть автором. Видите, там есть фраза: «Моисей же был кратчайший человек из всех людей на земле». Но мог ли Моисей сам о себе написать это? Вот Моисей сидит и пишет о себе: «Моисей же был кратчайший человек». Значит, чья-то рука редактора. Кто мог описать свою смерть? Вот, видите, дописали. Не мог он быть автором, потому-то ему приписали задним числом жрецы. Ну, кто это в условиях пустыни, вот этого блуждание по Аравийской пустыне, будет создавать такой жреческий кодекс, все эти законы о жертвах, самое скрупулезное писать. Для этого требуется, когда уже осели, это все создавалось жрецами по сводами храма, а приписан для авторитета Моисею. Они отказывались от своего авторитета, чтобы приписать, чтобы это пошло, имело ход. Вот и начинают. Если вы видите, каким они знанием обладали, Господи помилуй. Вот прочитайте Левинзон, автор Левинзон, «Дамоклов меч». Очень интересная книга. Там идет спор о человеческих жертвоприношениях, в которых обвиняют иудеев, что вот у них есть человеческие, в частности детские жертвоприношения. И спор идет на уровне ученого прелата католического и раввина, тоже с большими знаниями. Вот они и рассматривают этот вопрос. Так тут, знаете, без такого образования и рассуждать нечего. И рассуждать нечего. Так, и так открываем шестую главу от Иоанна. Явно все Евангелие построено. Сначала идет описание чуда, после чуда беседа. Большую часть главы составляет. большую часть главы составляет. И вот мы в прошлый раз говорили, что останавливаемся на 6 главе. И вот давайте из 5 главы прочтем еще несколько. 33 стих. Вы посылали, 5 глава, 33 стих, вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал о истине. Вот ты ли тот, Иоанн посылал? Ты ли тот? Или ждать там другого? Это не сомнение Иоанна Предтеча, а сомнение его учеников. Он никак не мог. Они по слабости человеческой никак не могли преодолеть вот это. Как это так? От Иоанна, за которым, к которому вся страна в пустыню шла, вдруг отлил весь народ, отошел, и все пошли за Иисусом. Так вот, они сомневались, а не Иоанн в темнице. Вот он и посылает, чтобы развеять, ты ли тот, или ожидать нам другого. Он им говорит, вы посылали. И он засвидетельствовал о истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство. Синедрион посылал попросить Иоанна, ты Мессия? Нет. Ты Христос? Нет. Так кто Илия? Нет. Так кто же ты? Я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Вот он и я видел, и свидетельствую, скажет, что это Сын Божий. Вот какое его свидетельство. Дальше. Я же имею свидетельство больше Иоанна. А о нем говорит он был светильник, горящий и светящий, горящий ревностью. И вот, образно говоря, эта ревность его и сожгла-то быстро. Ревность, действительно ревность, вот такая, что у него не было и друзей. Никто по ревности не мог ему соревновать. Вот такие люди обречены в известном плане на духовное одиночество. Почему? Потому что никто не может им подражать в их ревности. Никто. Вот такая ревность была Антония Печерского. Уж собралось 12 человек, это один, я не знаю, дружина, как апостольская. И то, говорит Феодосию, избирайте себе игумена, а я отойду и буду жить один, как и обык. Не может быть у него друзей, ему все в тягость, он и Бог. Вот и такой предтеча, вот Господь говорит, он был светильник горящий и светящий, а не, знаете, как у Исаии, фитиль, который коптит. Фитиль, вот масла нет, и он выжимает последнее, и все это коптит. А вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоанна. Небо имеется в виду. Какое свидетельство? Бога? Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Дальше. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Вот ссылается на свои дела, чудесные дела, которые яснее слов свидетельствуют, что Христос Бог и послан Богом. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Вот желаем познать Господа Саваофа, надо веровать в Его Сына. Через Сына мы, образно говоря, познакомимся и с Отцом Небесным. И Он придет с Ним, как сказано Иоанна, и обитель у нас сотворит. Придем к Нему с Отцем Моим, и обитель у Него сотворим. Но все это через веру в Сына. Дальше. исследуйте Писание. Но это корпус в целом Библии Ветхого Завета. А если брать в специальном смысле, то вы знаете, что Писание – это дидактические книги. Это Иов, Псалтирь, Притчи, Песнь, вот эти книги. «Премудрости, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вот прямого-то свидетельства в этих книгах вы не найдете. Значит, все эти свидетельства вот завуалированы. Ничто лежит на поверхности. На поверхности мало что лежит. Все сокрыто, как сокровище. Редко, когда золото лежит на поверхности. Копать надо. И тогда... Да. Так вот, а вы, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот богоборчество человека. С момента грехопадения в нем поселилось такое богоборчество, что Господь не знает. Вот он через пророка одного говорит, что я ласково подношу к вам пищу, а вы, как дикие животные, не думаете этого и замечать. Кто вам подносит ласковую пищу? Так, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Добавим, и жизнь с избытком. У каждого свои вот есть причины. Какое-то ожесточение. Один вот здесь не может. У каждого ожесточается по-своему. По-своему. Вот это ожесточение против Бога и Его учения не позволяет нам быть в общении с Ним. И не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, вплоть до Антихриста, его примите. Вот придет во имя свое Антихрист. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которые от единого Бога, не ищете. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете, ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. А где он прямо опять писал? Во всем Пятикнижии вы не найдете ни одного прямого замечания, чтобы он писал о Христе. Он только пророчествовал и говорил: «Пророк, и из среды тебя, из братьев моих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. «Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Вот. Теперь чудо насыщения 5000. Смотрите, если говорить о чудесах, Господу была подвластна вся природа. Не только человеческие недуги он исцелял, но вся-то природа была ему подвластна. Как умножить хлебы? Как в руках они его умножались? Ведь это непостижимое чудо. Оно необъяснимо, оно не может быть предметом научного эксперимента, оно превышает все наши условности. Или его признаем, или мы его отрицаем. Или мы его отрицаем, другу третьего нет. И объяснять чудеса – это неблагодарная самая задача. Объяснить то, что не поддается объяснению, а является чудом, делом божественного всемогущества, тут объяснять нечего, тут нужно принимать. Как вот это принимать? Вот смотрите. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады». Тивериада – город, построенный каким-то из иродов, Антипой, который назвал этот город в честь римского императора Тиверия. Вот под Климаш давали название своим патронам, от которых зависели. Ирод Великий построил Кесарию, Цезарею, в честь императора Кесаря Августа. Вот, назвал Кесарией. и от Антипа Тивериана, в честь Тиверия, преемника Августа. Этот Ирод Великий город Антипатриду построил в честь своего отца Антипатра. Селевк Никатор столицей Сирии сделал Антиохию в честь своего отца Антиоха, а в честь себя назвал Селевкию, порт Селевк. Вот Селевкия порт, город. Один из Птолемеев назвал город свой в честь кого-то, Птолемаида. И вот таких назвали Юлия. Юлия, это дочь, была императора Августа. Такая распутница, что он ее сам сослал на остров. Вот Юлия, Вифсаида Юлия. Вот эти названия, они давались в честь этих лиц, важных в истории. Вот здесь, в окрестности Тивериады, за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Вот чудеса-то и привлекают, а веры нет. А веры нет. Вот чудеса двигают, но это порыв. Это эмоциональный порыв. Все ставят в зависимость от чудес. А ведь мы не должны свою веру ставить в зависимость от чудес. И говорили об этом. Чудеса не должны решать дело. Для нас важнее чудо свидетельство Священного Писания. А чудеса в подкреплении даются. В укреплении человеку искренне сомневающемуся, а не тому, в котором тлен. Такому, перед такими людьми Господь чудес не совершал. И вы что, если бы он превратил хлебы, камни в хлебы по требованию сатаны, и тот бы покаялся и обратился, то ничего бы не произошло. Зная это, Господь не позволяет эксплуатировать свою божественную силу. Антипа, Ирод Антипа хотел видеть от него чудес, ибо наслышался о нем. Он с ним даже не разговаривал и не сказал ему ни слова. Этот просил чуда, вы не уверуете, если не увидите чудо. С упреком отвечал. Не дастся им знамения. Уж каких только знамений. Нет, опять требовали знамения. Это о чем говорит? Что и их не убеждают и чудеса. И в конечном итоге что? Они объясняли о чудесах. Это он делает силой князя Бесовского. Теперь нужно доказывать, что он это делает не силой князя Бесовского. Придумали бы еще что-нибудь. И вот так без конца. А требуется вера в свидетельство. И вот Иоанн Златоуст в одной из бесед сказал, мне ставьте перед собой задачу доказывать, приказывать. Это превышает человеческие силы. Наше дело свидетельствовать. А вот их дело убеждаться. Хотят, принимают. Не хотят и не будут принимать. Хоть будьте 100 пядей во лбу. Никак не примут. Поэтому не ставьте перед собой задачи, которые превышают наши возможности. Обратить всех. Да хотя бы в одного-то заронить. Это зерно. В одного-то заронить человека, а не то, что вот... Ну вот пошли, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. И Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему... Говорит Филиппу, как, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит, вот, здесь у одного мальчика есть 5 хлебов ячменных. Брали с собой в дорогу. небольшие из ячменя хлеба, не пшеничные, а ячменные. И рыбу сушеную. А вообще люди были неприхотливы очень в пище. И питались просто, и это было залогом их здоровья. Так, и две рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Выложено на том месте много травы. Вот это одно добавление, выложено на том месте много травы, очень свидетельствует в пользу того, что это так действительно и было. Совершено было это чудо. Хорошо. И так возлегло людей числом около 5000. И Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, взяв, благословил, преломил и стал раздавать. А ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Вот какое отношение к пище. Нельзя, чтобы оставалось, чтобы выбрасывали в этот, да, в отходы. Это пища, это Евхаристия, если угодно. Когда мы принимаем хлеб. Поэтому, да, вот за то, что такое, за такое небрежное отношение, оно наблюдается. Это недопустимое дело. И насытили, соберите. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов. Тогда люди, видевшие чудо, оно произвело на них такое впечатление, что они насильно хотели навязать ему заведомо ложную миссию. Почему он себя не объявляет нашим царем, нашим вождем? Да достаточно ему только сказать, как мы все пойдем один, как один. И только бы он нас позвал свергнуть это ненавистное римское иго. Ах, ты молчишь, мы тебе насильно, нечаянно взять его и сделать царем. Вот узнав об этом, опять удалился на горы один. Вот вам понимание людей, полное непонимание и искажение его миссии. Вот хотим быть, когда же ты наконец объявишь? Когда же настал вечер, вот он с ними не пошел, пошел ночью один по водам. Вот подвластные стихии. Он идет по водам, умножает хлебы, превращает воду в вино. Вот мы должны смотреть. Так, Ветхий Завет – это вода. А вот в Новом Завете оно становится вином. Там прообраз, а здесь исполнение. Вот мы должны объяснять Ветхий Завет как вот такой подготовительный этап и везде усматривать лик Христов. Так. Вот теперь он вернулся в Капернаум из Тивериады. Наблюдали, что ведь лодку посадились только апостолы. А его-то не было. И вдруг увидели его тоже на противоположной стороне вместе с апостолами. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики, иной не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками. А вот отплыли одни ученики, между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, и найдя его на той стороне моря, сказали: «Равви, когда ты сюда пришел? И вот смотрите, что кроется за этим вопросом. Иисус сказал им в ответ: читай их мысли. Вот они задают ему вопрос, а он не на вопрос отвечает, а на их мысли. Истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Вот речь идет о пище. Пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец. Вот Отец запечатлел своего Сына. Так что это не отличный образ Отечь, во всем равный ему. Не отличный, не отличишь, потому что все совпадает, кроме персон, и божество, и слава, и могущество равно божественны. Но лица мы не смешиваем. Отец не есть Сын. Сын не есть Отец. Вот такая печать. Сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Знаете, вот значение веры. Это дело Божие. Веровать в того, кого Он послал. На это сказали ему: а какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? И дальше намекают, чтобы они хотели от него увидеть. Повторение чуда. Повторение чуда с насыщением хлебами. И намек берут, указывают: отцы наши ели манну в пустыне. Как написано, хлеб с неба дал им есть. Нечто подобное хотим видеть от тебя. Сведите эту манну. Или хлебы преврати, или камни преврати в хлебы. Или вот тебе опять ячменные хлебцы умножь их, как мы слышали, что там было на той стороне. Вот, вот такой, вот насколько мы преломляем до своего уровня небесное Евангелие. Нет среды абсолютно чистой. Везде нет абсолютно чистой среды. Любая преломляет луч до своего уровня. И чем она вот загрязненнее, тем больше идет преломление. Так вот, отцы наши ели манну в пустыне. Иисус сказал им, истинно говорю, поправляет: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой. Вот его учение об Отце. Везде дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Здесь, в приточной форме, он говорит о себе самом, о своей плоти. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес, вот, сошел и дает жизнь миру. На это ему сказали: подавай нам всегда такой хлеб. Ну, помните Самарянку: давай мне такую воду, чтобы мне не приходить и черпать. Слышит в ответ: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать. И верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Дальше идет об Отце. Все это пропускаем, переходим сразу к первому стиху, 41-му. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: я есть хлеб, сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес? не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «И будут все научены Богом». Дальше опять переходим к 47 стиху. «Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». И вот дальше фраза, которая вызвала все последствия. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира, тело мое плоть». Тогда ведь натурально приняли антропофагия. Что это за человекоедение? Как он может? А вот, знаете, в этих сектах, в языческих религиях, особенно мистического вот такого направления, жрецы входили в такой раж, в такое беснование, что потом наносили на себе ножевые раны, и народ бросался и высасывал эту кровь, считая, что они вот в Боге, и им... Вот секта ионидов появилась при жизни Иоанна Кронштадтского. Вот преследовали тоже его с темными лицами, как безумные. Он не знал, что с ними делать, как. Они хотели именно укусить и напиться его. Считали, что в нем воплотился Бог Саваоф. Вот пойдите, вот кто это все устраивал? Это вот все проделки лукавого. Вот как его с ним? Вот ему и огорчение было такое. Он и проклинал их, и отлучал. Нет, шли, куда бы он ни пошел, и стерегли, чтобы на него наброситься. Так вот, как он может дать нам есть плоть свою? И Иисус же сказал им: истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Он прекрасно же понимал, что не свойственно человеку питаться человеческим телом. Этому учат бесы. И когда они проливали свою кровь и приносили в жертву детей своих, ведь земля-то не освящалась, а осквернялась, скажет Давид. Кто услаждается испарениями крови? Вот эти демоны и услаждались, и обитали в этих местах, где приносились человеческие-то жертвоприношения. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Вот учение о Евхаристии, о благодарственной жертве сейчас. И смотрите реакции на это. Поняли его прямо, как антропофагию такую, человекоедение, как изуверство. Он вне себя, он в выступлении, это слова ненормального человека, а вот вышедшего из себя такого. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Переходим к 66-му. этого времени многие из учеников его отошли и уже не ходили с ним. Соблазнились и соблазнились навсегда, как сектантам и изуверам. Вот что, как переводит мысли Божии сразу сатана в сознание людей. Это ведь перевод. Перевод сатаны, вот как нужно. Вот смотрите, что он говорит. Тогда Иисус сказал и 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что вот познание через веру. Уверовали и познали. А мы хотим сначала познать, минуя веру. Да не получится так. Не получится. В делах Божиих нужна сначала вера. Вера должна предварять познание. А вот в земных делах познание должно предварять веру. Дальше. Не 12 ли вас я избрал? Но один из вас дьявол. Вот когда уже были намеки для обращения Иуды. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Но один из вас дьявол. Если Господь говорил, что всякий, кто обзовет другого, пустой человек или там такой-то, уже повинен гиении суду Синдриона. И вдруг называет таким именем. Один из вас дьявол. Как же это? Да не превратился Иуда в дьявола, а уподобился им. Вот это было указание. И чтобы заставить его вот именно встряхнуться, не какое-то уменьшить, а вот резкое дьявол, чтобы человек быстрее пришел к себе. Ведь нужно как удар хлыстом, чтобы опомниться. Вот он и делает, один из вас дьявол. Вот и гадайте, кто же, как эти слова понимать? Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Ну а в другом месте в первосвященнической молитве своей назвал его сыном погибели. Итак, Евхаристия, Христос Евхаристический. Потом, вот из этой главы нужно вывести для нас еще какое следствие. Вот мы все в первую очередь стремимся детям дать вот это питание. Образование, питание, чтобы это... А о духовной стороне. А Евангелие-то как построено? Что только питать хлебом недостаточно, нужен хлеб небесный. Нужна церковь, нужны ее таинства, нужна Евхаристия. Хлеб небесный, тело Христово. Вот в сочетании с этим будет развиваться личность. А то она развивается одна бока и не в ту сторону. Гипертрофия. Вот преувеличенное уродливое развитие в одну сторону, но не в ту сторону, в какую нужно. Вот хлеб наш насущный, первые христиане понимали как указание на Евхаристию в первую очередь и на ежедневное причащение. Такой был высокий уровень у первой общины. Это и называлось евхаристическая община. И если человек не причащался по каким-то там мотивом уклонялся, он должен был дать объяснение епископу, почему он не приступил к чаше. Дело было настолько высоко и серьезно, что людям выдавались части тела Христова домой, и он сам себя причащал. Сохрани залог сей. Вот дома и сам себя по утрам причащал. Потом пришлось все это дело прекратить, потому что стали анализировать, тело это или не тело, стали кощунствовать и стали... Вот человеку ничего нельзя давать. Ничего нельзя давать. Вот я думаю, что Господь нас с вами переоценил и наградил нас такими дарами в любви своей по преизбытку, что мы с этими дарами не справляемся. Вот. И саму-то религию неизвестно во что, в какое-то сектантство жалкое превратили, а Библию в цитатник. И вот сколько людей, представьте себе, каждое утро поднимается и идет, кто в институты богословские, кто в семинарии, кто в колледжи, кто на богословские курсы какие-нибудь, или богословские там и все отправляются от Библии, все толкуют, и вот это такое многоголосие, что никто никого не слушает и не понимает. Вот нужно в этом хаосе сориентировать себя и услышать некий голос, который над всем этим хаосом звучит определенным образом. И вот его и слушать. Это голос церкви. Голос должен быть наших епископов. На них лежит, на священниках лежит в первую очередь быть таким голосом и нас учить. И вот тогда будут какие-то знания в народе, и он будет сам интересоваться и возрастать. И, глядишь, прекрасные будут дела. А так, православное язычество, невежество страшное. И вот нужно его, как вот его ликвидировать, это невежество. Вот отчасти на вас будет лежать эта задача. Нести свет. Свет Христов просвещает всех. Возглас, слышали это, да? На прежде священной литургии. Свет Христов держит свечу как символ, да. Просвещает всех. Я благодарю вас за внимание.